Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 28 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Михаила, Александра, Алексия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика протоиерея Михаила Богословского. Отец Михаил родился 5 сентября 1883 года в селе Сашки Липецкого уезда Тамбовской губернии в семье псаломщика Константина Богословского. В 1905 Михаил Константинович окончил Тамбовскую духовную семинарию, в 9 Санкт-Петербургскую духовную академию и был направлен преподавателем нравственного и догматического богословия в Таврическую духовную семинарию в Симферополь. В 21 году с приходом в Крым большевиков семинария была закрыта. Священник Николай Мезенцев, с которым Михаил Константинович, живя в Симферополе, подружился, устроил его преподавателем логики и педагогики в женскую гимназию Станишевской. Здесь он познакомился со своей будущей супругой. Однако светская карьера не прельщала его. И в 21 году, исполняя горячее желание Михаила Константиновича, архиепископ Таврический Никодим Кротков рукоположил его во священника к Вознесенскому собору в городе Бердянске. Обращаю внимание, дорогие мои, что уже 4 года бушевал красный террор. Конечно, все уже были наслышаны и про уничтожение духовенства, про закрытие, разрушение церквей, про муки и преследования. Тем не менее, Михаил встает на путь церковно-священнослужения. В 20-х годах власти часто инициировали религиозные диспуты, давая возможность выступить на них и православным. Отец Михаил был активным участником таких диспутов и, будучи человеком весьма образованным, всегда побеждал своих безбожных противников. Это было отмечено властями, и в 24-м году священник был арестован. Однако следователям не удалось доказать его вину, и после непродолжительного пребывания в тюрьме он был освобожден. Вскоре отец Михаил был возведен в сан протоиерея. К середине 30-х годов все храмы в Бердянске были или закрыты, или захвачены обновленцами, за исключением Покровского, где настоятелем был протоиерей Виктор Киранов, и отец Михаил стал его верным и активным помощником. Когда в 1936 году стало известно, что власти приняли твердое намерение закрыть и этот храм, отец Михаил помог настоятелю организовать собрание прихожан, которые 8 января 1937 года единодушно постановили храма не отдавать. Однако, несмотря на это, храм вскоре был закрыт, а священники Михаил Богословский, Виктор Киранов, Александр Ильинков арестованы и заключены в тюрьму в Бердянске. В тюрьме следователи жестоко пытали отца Михаила. Священник во время допросов сосредоточенно молился, время от времени осеняя себя крестным знаменем. Следователь, видя крестное знамение, пришел в ярость и, размахивая наганом пред лицом отца Михаила, потребовал, чтобы он прекратил креститься. Но священник на это спокойно возразил: «У вас свое оружие, у меня свое». На все вопросы следователя отец Михаил отвечал, что виновным себя не признает и никогда никакой антисоветской работы не вел. 29 октября 1939 года тройка НКВД приговорила протоиерея Михаила к 5 годам заключения, и он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь в Новосибирскую область. В заключение отцу Михаилу пришлось нелегко. Еще находясь в тюрьме, он тяжело заболел, так что всякий прием пищи вызывал у него труднопереносимую боль, а в лагере эта болезнь усилилась. Кроме того, некий преступник выбрал священника в качестве своей жертвы. Улучив удобный момент, он стал вырывать у него по волоску брови, ресницы, волосы. Надзиратель, увидев обезображенное лицо священника, ужаснулся и потребовал назвать имя мучителя, но священник отказался. Кротость и смиренная великодушие священника поразили мучителя. Он пришел к отцу Михаилу и, упав на колени, просил прощения. Протоиерей Михаил Богословский скончался 28 марта 1940 года в заключении, был погребен в безвестной могиле. Свидетель его кончины, его соузник, протоиерей Виктор Киранов, писал после кончины пастыря своим родным: «Я жив и здоров по великой милости Божией и заступничеством угодников Его. в том числе считая нашего преподобного отца Михаила. Жизнь последнего была такова, что если вера наша не суетна, а она, без сомнения, истина, то он по аналогии со всеми святыми, без сомнения, предстоит у престола Всевышнего во всей славе своего славного жития. Недавно услышал о такой ситуации, которая очень часто бывает, к сожалению, в современных молодых семьях, во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Приходит молодой человек, женатый, к руководителю организации, ну и обозначает проблему, что нужна какая-то бумажка. Вот он говорит: мне жена велела эту бумажку получить. Это настолько резануло по слуху. Но как может велеть тот, кто находится в послушании, в подчинении? То есть повелевает только начальник, руководитель, глава, директор. И вот эта беда, которая постигла наши семьи, нарушение Богом установленной иерархии, когда власть и управление в семье, первенство во взаимоотношениях берет на себя женщина. Но не имея Богом данных талантов, потому что Господь он мужчине дал одни тактико-технические характеристики, женщине — другие. Женщина — существо более эмоциональное. Так часто говорят: ой, я очень эмоциональная, поэтому я так быстро завожусь. Но эмоциональное, оно тире-страстное. Мы часто под словом «эмоции» подразумеваем именно вспышки тех или иных страстей. Мужчина, конечно, он существо не менее страстное, но у него есть определенные механизмы, которые позволяют вот это искусство управления как-то правильно совершать. Ну, по замыслу Божьему, то есть то, как должно быть. Понятно, что современные мужчины — это, ну, в общем, продукт женского воспитания во многом. И многие мужские качества, они как-то так атрофированы. И ответственность, и решимость, и мужество за принятие решения. Когда женщина ищет, как бы опереться, как бы поддержки, что делать? Он говорит: ну, решай сама, ну, дело твое. А дело — это рожать или не рожать детей, например. Когда женщина не находит опоры в мужчине, ну что, приходится решать самой. Таким образом, вот эта иерархия переворачивается. А потом ходят и жалуют своим подругам, что мужика в доме нет, гвоздя забить некому. Ну так ты ж сама в какое-то время не проявила терпения, смирения, не ушла за мужа, не позволила ему немножко подрасти, окрепнуть, не помогла развиться тем характеристикам, которые в потенциале есть у каждого мужчины, которые надо просто развить, создав для этого определенные условия жизни. Гораздо проще все делать самой. Но потом вот эта самость, она извращает отношения. Потом дети, не имея в авторитете отца, или вообще не имея отца, потому что женщина, ну, помыкалась, ну, мне проще самой все делать и зарабатывать, и обеспечивать. Потом дети, они начинают матери все это возвращать в хамстве, в неуважении, в грубости. А потом приходят женщины, говорят: ну что делать с моим ребенком? Ему 40 лет, а он дома сидит и играет на компьютере, и ничего ему не нужно. Ну правильно, потому что когда-то было нужно, но это когда-то оно так искаженным воспитанием оно все уничтожило, все какие-то добрые росточки. Проблема серьезная. дорогие мои. Ну и в этой связи на последней встрече с Успенским братством, которая проходила в паломничестве, ездили с братьями в поселок Сарсы, где восстанавливается Боголюбский женский монастырь, удивительно уникальное место недалеко от Красноуфимска. Когда собрались для беседы, то как раз о чем говорят мужчины. Но в отсутствие женщин мужчины говорят о женщинах. И поэтому темой посвятили вообще разговору о том, каким должен быть мужчина в семье, какой есть опыт, положительный, отрицательный, и как вообще себя вести, жить, чтобы семья была более-менее в порядке, чтобы детки были воспитаны, чтобы жена себя хорошо чувствовала. Конечно, удивительный разговор получился. Ну а в конце привели некоторые замечания или пожелания как раз жен из семей церковных, православных, что женщины ожидали бы от мужчин. И вот эти примечания хотелось бы до вас, дорогие мои, донести. Итак, чего хочет жена от мужа? Первое. Она хочет видеть пример доброго, терпеливого, заботливого мужа. То есть задача мужа не выдавать нравоучения в евангельском духе, а являть добродетели без демонстраций и громких заявлений. Например, первым попросить прощения. Муж должен умягчать любовью. Один идеальный муж, видя плохое настроение жены, начинает вслух говорить: «Ах ты моя хорошая!» Или «Устала хозяюшка!» И в этот момент у жены прилив благодарности, плохое настроение отпускает ее горло. К тому же начинается упражнение в самоукорении на тему: «У меня такой хороший муж, а я…» Муж, как локомотив, должен быть на шаг впереди. Даже если он моложе годами, жена хочет идти за мужем, который грудью прокладывает дорогу. То есть жена хочет, чтобы он был инициатором всего нового и хорошего. Тогда и она будет при проявлении личной инициативы сначала советоваться с мужем. На самом деле жены любят советоваться, а начинают действовать самостоятельно, когда убеждаются, что мужу неинтересно, чем она живет и что хочет. Жена хочет, чтобы муж был действительно заинтересован. Не обязательно замечать новую прическу, но обязательно довопрошаться до темы. То есть муж может спросить, как дела, жена ответит нормально, но у нее на сердце трагедия. Если он больше не будет спрашивать, то трагедия, часто раздутая, превратится в ужас. Жена хочет быть с мужем вместе, а не рядом. Рядом — это когда просто рядом ужинают, ложатся спать. А вместе — это когда внимают друг другу. Обязательно нужно вместе гулять, разговаривать или хотя бы просто молча гулять. Когда у женщины в голове крутятся навязчивые мысли, то частично она может их проговорить, а остальные развеются от совместного времяпрепровождения. Одна жена, например, заявила мужу: «Я хочу развестись». Муж бросился к батюшке: «Что делать, как спасти семью?» А жена вовсе не хотела разводиться. Обычно эти слова или мысли у женщин означают, что им очень плохо и одиноко, что они не могут рассказать мужу о чем-то своем наболевшем. Не могут в силу личной закрытости, вредности или потому, что муж все равно не поймет. В такие периоды не нужно приставать: «Что у тебя случилось? Давай проговори» и так далее. Нужно просто проводить вместе время, гулять, играть вместе с ребенком, путешествовать, чтобы общение было не на словах, а через эмоции. Для женщин это очень важно. Она, может быть, и не проговорит свою боль, но через это дружеское общение боль станет меньше, а со временем совсем рассосется. И претензии «мало цветов» или «денег» тоже отсюда. Ей не цветы нужны, а искренняя дружба с вами, безо всяких условий. Мелочи. Бытовые мелочи — это вовсе не мелочи для жены. У большинства хозяек есть определенный порядок, который для них важен. Дом — это мир, который поддерживается руками жены. Заляпанное зеркало, носки, засунутые в батарею, перемещенные ножницы, которые потом нужно искать, когда они должны быть под рукой — все это очень важно. Как батюшки трепетно относятся к порядку в алтаре, так трепетно жены относятся к порядку в доме. Поэтому самые кризисные, самые радостные одновременно моменты для многих женщин — это уборка. Кризисный, потому что Вселенная дома разрушена. Радостный, потому что Вселенная из хаоса снова становится космосом. Если муж не может поддерживать порядок, то он должен понять жену, пытающуюся ложить вещи по местам. Праздник случается тогда, когда муж своими руками делает что-то полезное для жены по дому. Прикручивает крючок туда, куда давно хотела жена. Сюрприз! Новая сушилка для белья крепится под толку и не занимает места. Значит, заметил, значит, заботится. Да я для него ух! Сюрпризы. Хочется хороших сюрпризов вне календаря государственных праздников. То есть не на 8 марта цветы, а просто так. Маленькую милую игрушку под подушку, добрую смс-ку, приглашение на свидание в красивое место в городе, чтобы было неожиданно приятно, чтобы был повод нарядиться и с удовольствием и ожиданием сюрприза отправиться к любимому мужу. Не каждый умеет это придумать, но если постараться, то каждый сможет. Можно даже напоминание в телефоне поставить. 28 марта сюрприз жене. Вот такие небольшие заметки, дорогие мои, от жены, которая счастлива со своим мужем. Обратите на них внимание, дорогие мужчины. Ну и помните, что непоправимых вещей нет, если начать пытаться преодолевать те трудности и проблемы превращать в задачи. Помогай нам всем, Господь.